Если вы думаете, что на вас нападут, вы вооружаетесь, и в какой-то момент вы можете решить, что для вашей защиты нужно напасть первыми. Вот этот парадокс, описанный в Древней Греции, Армения не нападет первой, но она вынуждена вооружаться. Азербайджан понимает, что один на один Армения для него не представляет никакой угрозы. Холодный мир необходим, и он должен продлиться там пару десятилетий, чтобы люди остыли и чтобы были готовы к сотрудничеству.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В середине марта Армения и Азербайджан согласовали проект мирного договора, в том числе пункт, связанный с отказом от территориальных претензий. Означает ли это, что Армения и Азербайджан помирились? Как на возможный мир реагируют политики и как его воспринимают жители стран? Мы поговорим об этом со специалистом по Южному Кавказу Кириллом Кривошеевым. Кирилл, здравствуйте. Спасибо большое, что говорите с нами сегодня. Давайте попробуем понять, что происходит в отношениях Армении и Азербайджана сейчас. Пару недель назад в очередной раз появились разговоры о том, что страны наконец собираются заключить мир. Но сейчас уже понятно, что это новая волна разговоров о так называемом возможном мирном договоре, который когда-нибудь состоится. Вот действительно ли это так, или эта волна все-таки от разговоров о возможном перемирии, скажем, в 22-м или 23-м году отличается?
Если брать именно 23-22 год, сравнивать нынешнее состояние с этими временами, то да, это определенный прорыв, потому что наконец-то текст мирного договора таки согласован. Но вы правы, что его не подпишут в этом году. Сомнительно, что подпишут в следующем, потому что для этого, для подписания мирного договора, Азербайджан выдвигает ряд предварительных условий, которые нужно сделать. То при всем желании это займет время. Факт в том, что и желание-то не особенно есть. Например, менять конституцию. Менять конституцию прямо под диктовку Азербайджана для Армении. То есть исключать из преамбулы конституции упоминание очень старого документа, который был принят советами Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области еще в 1989 году о воссоединении. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджана приняла решение о воссоединении с Армянской ССР. Это решение было утверждено на местном уровне, но на уровне Москвы оно, конечно же, было признано нелегитимным. Сложно сказать вообще, что это за документ такой, но тем не менее он включен в Конституцию как, как такой вот важный пункт на пути к независимости Армении. Ведь Армения — это как молодое государство, да? Все-таки все постсоветские государства, они молодые, и им нужно зацепиться логически за какое-то событие, а с чего мы вообще начинаемся, как мы появились на свет. Можно вспоминать там древнюю историю, да, можно вспоминать какие-то там попытки независимости, которые были на излете Российской империи, но вообще-то надо сказать, что да, действительно, нынешняя Армения начинается вот с этих событий, с Карабахского движения, и появилась независимость. И более того, есть точка зрения, что развалило Советский Союз, считается там Чернобыль, Олимпиада, Афганистан и Карабахский конфликт. Набор событий, который действительно доломал систему до конца. Да, поэтому эту конституцию Азербайджан требует изменить, потому что считает сохранение этого упоминания территориальной претензии, которое можно потом воплотить в жизнь, да, можно на это сослаться. Есть точка зрения, что нет, это не так, и с юридической точки зрения, например, Конституционный суд Армении утверждает, что нет, это не означает, что мы будем когда-либо пытаться воссоединить снова Армению с Карабахом. Тем более, что мирный договор, который согласован, там в тексте есть, что нельзя саботировать какие-то пункты этого мирного договора за счет национального права. То есть мирный договор ставится выше национального права, и, следовательно, нельзя оспорить то, что в нем написано, за счет того, что там у нас в Конституции что-то или в законах каких-то что-то. Но в любом случае эта работа займет время. И, конечно же, эта работа очень сложная, ну как с процедурной точки зрения, так и с политической, потому что в Армении много тех, кто совершенно не согласен с этим. Кто вот говорит, правительство предатели, правительство там, турецкие агенты. Плюс, ко всему прочему, до референдума по этой конституции, ее надо будет провести через референдум, а вы понимаете, что на референдуме может быть и ответ «нет». Вот. До этого пройдут парламентские выборы, которые сами по себе серьезный стресс для системы. Поэтому, да, мирный договор будет подписан не скоро. Будет ли он подписан, если будут соблюдены все условия Азербайджана, это на самом деле тоже вопрос, не появятся ли новые. Потому что, когда вы с позиции силы говорите, вы можете добавлять, а вот мы еще это хотим, еще это хотим. Такова практика жизни, и каким-то гарантом здесь могло бы выступить теоретически международное сообщество, если бы оно существовало. Но мы, кажется, вот по опыту последних лет видим, что его просто нет. То есть нет никакого мирового жандарма, который призовет справедливости. Тем более, что Азербайджан — это как бы вот при руководстве Ильхама Алиева всячески добивается полного суверенитета над любыми решениями. И он добился того, чтобы в переговорном процессе с Арменией не было ни западных стран, ни России. То есть там, правда, нет никого. Все игроки утратили свое влияние. Раньше была конкуренция. Вот есть российский проект урегулирования, есть западный. Вот какой из них лучше. Сейчас он один, и он азербайджанский.
И это делает Армению еще более уязвимой.
Конечно, это делает Армению еще более уязвимой, потому что... это страны с абсолютно несовместимыми бюджетами в целом и военными бюджетами в частности. Армения действительно проводит перевооружение своей армии после военного поражения. Они покупают самое дешевое, что есть на рынке, это индийское оружие. Индийское оружие дешево потому, что оно не испытано ни в каких боях. То есть оно не участвовало в войне, и это делает его дешевле. Армения его покупает, и Азербайджан, конечно, выкатывает обвинение, что Армения, видите, готовится к войне. Но это такое, знаете, ловушка Фукидида, да, вот, если вы думаете, что на вас нападут, вы вооружаетесь, и в какой-то момент вы можете решить, что для вашей защиты нужно напасть первыми, вот этот парадокс, описанный в Древней Греции. Армения не нападет первой, но она вынуждена вооружаться. Ну, Армения прекрасно понимает, что война для нее это конец. Ну, абсолютно точно, это военное поражение неизбежно раньше или позже, потому что совершенно несовместимые армии, совершенно несовместима, в конце концов, численность населения. Армения — это меньше, вот, значительно меньше, чем город Санкт-Петербург по населению вообще-то. Это вот 3 миллиона человек. Да, прекрасно понимаете, что еще меньше там половозрелых мужчин, которые к тому же часть очень травмированные, часть подавленные. Подавленность — это главное настроение, которое есть в армянском обществе. Но, тем не менее, вот стратегия Никола Пашиняна, видимо, заключается в том, чтобы, с одной стороны, давить дипломатически, то есть добиваться каких-то внешних гарантий, потому что внутри он из себя ничего не может достать. Ну и как? Надо же ощетиниваться, скажем так. Создавать какой-то оборонный рубеж, чтобы сделать цену агрессии выше. Ну это, не знаю, Ли Куан Ю в свое время придумал концепцию ядовитой креветки. То есть, разумеется, если вы Сингапур, а рядом Китай, Китай захватит вас запросто, но надо повысить цену этого захвата, чтобы это стало как минимум болезненно.
У Армении это получается?
Сложно сказать, но это путь, который едва ли имеет какую-то финальную точку. Армения укрепляет свои отношения с западными странами, безусловно, Армения снижает политическое влияние Москвы, потому что она считает его, ну, скажем так, Москва — это тот союзник, который не защитил вовремя. Поэтому доверия Москве нет, и она пытается уменьшать политическое влияние, при этом не уменьшая экономическое. Вот, важно, что зарабатывать деньги в России — да, пожалуйста. И Армения это делает, потому что она член ЕАЭС, И, по сути, Армения – это главный хаб для реэкспорта драгоценных металлов из России и алмазов. То есть это тот товар, который рентабельно возить самолетом, потому что он очень дорогой, да, то есть вы вряд ли будете возить самолетом сельхозпродукцию или там что-то подобное, но золото и алмазы выгодно, тем не менее, возить самолетом, поэтому периодически в списке экономических ключевых партнеров Армении там всплывают какие-нибудь Арабские Эмираты, вот просто вот скачкообразно, там типа 70% экспорта в Арабские Эмираты. И мы понимаем, что это алмазы. Дорогая продукция для состоятельных людей. Она идет в Арабские Эмираты. Как это работает? Ну и как бы на каких-то встречах, на каких-то мероприятиях Армения пытается заручаться той или иной поддержкой западных сил, чтобы в случае чего предъявить им обязательства. Сработает ли это, очень сложно сказать, потому что мы прекрасно видим, что политики легко отказываются от обязательств. А если политики еще и меняются, а все-таки в Европе и, в принципе, на Западе политики меняются, то предъявить обязательства, которые были взяты, например, предшественникам, вообще невозможно. Ну и Азербайджан тоже препятствует этой тактике Армении. Например, вот, опять же, в этом мирном договоре один из последних согласованных пунктов, что не должно быть никого на границе Армении и Азербайджана из третьих сил. Сейчас там находятся невооруженные европейские наблюдатели, их 165 человек. То есть это совершенно не звучит страшно. 165 гражданских людей. И тем не менее Азербайджан развел из этого столько шума. Вот. Только о них и речь в азербайджанских медиа, то это сплошь шпионы. Шпионаж заключается в том, что эти люди останавливаются на обочине дороги, достают бинокль или что-то смотрят вдаль. Вот, это шпионаж. Но если это шпионаж, то мне страшно сказать, что такое просто открыть Google Maps, потому что на Google Maps вы видите все, вы видите каждую траншею. Там постоянно обновляются же все-таки снимки, да? Сложно что-то скрыть в современном мире. Ну и уж точно шпион с биноклем — это нонсенс. Но вот Азербайджан не хочет, чтобы даже в такой форме европейские и какие-то вообще внешние игроки присутствовали в Армении. Это его давняя мечта. Оставьте нас один на один. Потому что Азербайджан понимает, что один на один Армения для него не представляет никакой угрозы.
Кирилл, вот исходя из того, что вы говорите, кажется, что Армения может обращаться сейчас за помощью к любой стране, чтобы получить хоть какую-то поддержку. И в связи с этим интересно посмотреть, как сейчас устроены отношения между Арменией и Турцией.
Главная стратегическая задача Армении и Турции, Армении на турецком направлении, это разбить дипломатические стратегии Турции и Азербайджана, чтобы они были хоть чем-нибудь отличны, вот, чтобы они были разные. Это не удается сделать. Азербайджан и турецкая дипломатия — это монолит, это единое целое. То есть их требования абсолютно идентичны. По сути, в Анкаре говорят, вы договоритесь с Баку, вы подпишите мирный договор, и тогда мы будем с вами сотрудничать, тем более, что мы в этом заинтересованы так или иначе. Но поскольку Армения заинтересована в Турции намного больше, чем наоборот, потому что для Турции открытие границы с 3-миллионной страной — это так себе доход, да, так себе что-то новое, а для Армении на самом деле Турция — это огромный рынок товаров потенциальный, то, в общем-то, Турция придерживается этой стратегии, просто следовать курсу Азербайджана, ни в чем не отклоняясь. Попытки нарушить эту систему были в 2009 году, тогда была так называемая футбольная дипломатия. Тогда действительно Армения и Турция пытались договориться об установлении дипломатических отношений. Этот трек провалился именно под давлением Азербайджана. В Азербайджане были очень, очень недовольны, говорили, что вы не можете, Турции говорили, что вы не можете идти по этому пути, потому что именно изоляция Армении — это одна из наших главных стратегий для достижения своей цели. Вот. Ну, конечно, это было сказано не так публично, но, тем не менее, это было всем очевидно. Сейчас же снова, видите, Пашинян целиком отремонтировал пункт пропуска на границе с Турцией в селе Маргара. Поставил там кабинки для паспортного контроля, привез туда турецких журналистов и показал, дал интервью большое турецким журналистам, чтобы показать, ну вот, смотрите, все есть. все есть. А турки не открывают границу. И более того, они не открывают границу. То есть были договоренности какие? Для начала открыть границу для иностранцев, чтобы россияне, например, могли пересекать эту границу.
То есть, условно, из Армении они могли бы заехать в Турцию и наоборот.
Да, да, всего лишь навсего, чтобы релоканты в Ереване могли съездить за джинсами в Игдыр. Они, конечно, бы этого делали, потому что это было бы дешевле, чем купить их в Ереване. Но этого не делается. Этого не делается. И сейчас целый скандал какой-то, вот прямо есть определенное недовольство в азербайджанском обществе из-за того, что эта граница приоткрывается. Ну, а в Анкаре этому следует, да. То есть это может показаться внешнему наблюдателю странным, потому что как бы Турция — это старший брат, Азербайджан — это младший брат, но на самом деле эти соподчиненные отношения не такие уж соподчиненные. Они соподчиненные, но не иерархия не так строго выстроена, потому что Турция очень зависит от азербайджанских энергоносителей, да, газ и нефть поставляются в Турцию из Азербайджана. Ну и в целом Азербайджан — это очень важный проводник Турции и на Кавказе, и в Центральной Азии. То есть, чтобы попасть в Центральную Азию, нужно пересечь Азербайджан. Турция не будет ругаться с Азербайджаном, как-то оспаривать его позицию ради того, чтобы подружиться с Арменией, ради того, чтобы открыть с ней границу и чтобы, не знаю, ездили фуры с каким-то текстилем, да, и чтобы вывозить оттуда армянские овощи. Это того не стоит. Вот. У Турции стратегическая цель сделать такой вот ровный, красивый коридор в Китай, чтобы вот прям вот грузы шли в Китай, грузы шли из Китая в Европу через Турцию. Для этого нужно полная лояльность Азербайджану. Вот действительно, единое целое. И это не пропагандистский лозунг. Есть такой пропагандистский лозунг, да, одна нация, два государства. Но в данном случае это истина. Так это работает, и стороны, правда, считают, что так выгодно.
А вот если позволить себе как-то охарактеризовать отношения между Арменией и Азербайджаном сейчас, это скорее что такое? Холодное сосуществование, дипломатический мир или что-то третье?
Ну, это холодное существование. Пока что оно не очень холодное, потому что периодически бывают перестрелки. Ну, безусловно, это намного лучше, чем то, что мы испытывали совсем недавно. На самом деле, моя точка зрения, что холодный мир необходим, и он должен продлиться там пару десятилетий, чтобы люди остыли и чтобы были готовы к сотрудничеству. Мне не нравится, что вот с самого начала, да, когда закончилась Вторая Карабахская война, стали обсуждаться там какие-то транспортные коммуникации из Азербайджана в Армению. Потому что это нереалистично. Это отталкивает, это пугает очень сильно. Это не приближает мир. То есть, смотрите, Армения и Турция, у них тоже нет дипломатических отношений. У них закрыта граница, как я уже сказал. У них есть чудовищные воспоминания друг о друге, да, пусть отдаленные, там, о геноциде. Но сейчас можно сказать, в принципе, что между Арменией и Турцией нет существенных проблем. То есть они не опасны друг для друга. Даже из Еревана летает самолет в Стамбул. Вот, армяне точно так же, как россияне и как многие другие люди, пользуются туризмом в Турции, вот, с удовольствием туда летают. Но для этого потребовались вот эти годы такого безвремения, что ли. Ну, то есть вот граница есть, через нее никто не ходит, и мы просто как бы вот живем, забыв друг о друге. И это оказалось полезным. Наверное, с Азербайджаном тоже так нужно сделать. Это было бы хорошо. Но по разным причинам вот звучат периодические требования открыть коммуникации. Не время сейчас зарабатывать деньги. То есть это кажется очень низменной целью по сравнению вот с глобальным проектом установить мир между... Закончить самый кровожадный и самый бескомпромиссный конфликт, который вообще-то существовал, мне кажется, что в Европе в целом. Потому что... Почему я его считаю самым бескомпромиссным? Потому что сегодня, даже сегодня, да, в принципе, гражданин Украины, пройдя унизительные допросы, может таки приехать в Россию. Как и гражданин России, пройдя очень сложные процедуры, может приехать в Киев, и есть люди, которые, не знаю, обладают ВНЖ, например, и они проделывают этот путь. То есть из Москвы до сих пор ходит автобус в Киев, только через вот Беларусь, Польшу и вот все эти восточноевропейские страны. В Азербайджан не может въехать армянин этнически с паспортом любой страны. Неважно, России, США или чего угодно. Если у вас фамилия Наян, вы не въедете в Азербайджан. И движение через эту границу тем более невозможно. То есть мы видели страшные конфликты, да, там югославский конфликт, украинский конфликт, грузино-абхазский конфликт. Но в Абхазии есть люди, которые регулярно ездят в Тбилиси. Они там торгуют, они там бизнес делают. Вот. Граница вот через реку Ингури, да, она пересекаема. Опять же, я сказал, есть движение между Россией и Украиной, тоже существует. Не скажу, что это просто, это ужасно сложно. Но есть сотни людей и тысячи людей, которые это делают, тем не менее. Да, это женщины. Конечно, это женщины, не мужчины. Ну, например, для посещения родственников это в принципе возможно. Вот. А здесь это невозможно, ну, вот вообще никак. То есть были какие-то армяне в Азербайджане, которые посещали? Были, но каждый раз это целая спецоперация. Это вот по отдельному разрешению правительства, там какая-нибудь группа въезжает там, с международным контролем, там на какую-нибудь конференцию. В нулевые годы таких поездок было много, потом они планомерно свернулись. Ну, там, не знаю, журналисты ездили. На самом деле, вот перед самой войной в 2019 году тоже решили немножко приоткрыть занавес, пустить две группы журналистов. Но так как они действовали под полным колпаком, они ничего интересного не написали, к сожалению, потому что журналистика делается в условиях свободы, а не пресс-тура. Но все-таки это было. При этом в остальном это конфликт абсолютно бескомпромиссный. И его, конечно, нужно заканчивать, и для этого нужны беспрецедентные средства. Потому что сейчас ненависть, она очень сильна. Люди действительно просто боятся друг друга. Поэтому, когда говорят, а почему бы вам просто не открыть границу, чтобы там азербайджанский грузовик пересекал Армению насквозь, да, там заезжал в Нахичеванский анклав. Потому что, правда, они боятся видеть этих людей. Это не работает в Грузии, это не работает в России. В России вполне возможно, что вот на рынке Садовод, да, или там Фудсити, которые подконтрольны азербайджанским предпринимателям, могут работать армяне, конечно, они взаимодействуют с азербайджанцами. В Грузии вообще есть села, где армяне и азербайджанцы уживаются вместе в одном селе, а грузин там нет вообще. И это нормально. Но вот конкретно для жителей Армении и Азербайджана это критично.
С одной стороны, мы говорим с вами о том, как могут договориться политики. С другой стороны, остается непонятным большим вопросом, как договориться людям с обеих сторон, которые за 35 лет существования этого конфликта привыкли к разным формам войны, но совершенно практически не имеют привычки к миру.
Ну, в первую очередь, здесь есть та проблема, что страны очень разные политически. Вот. В Армении, ну, правда, есть очень высокий уровень политических свобод. Для постсоветского пространства это, ну, просто очень высокий. То есть вы, правда, можете собраться на площади республики здоровенной толпой, поставить сцену и рассказывать, что Пашинян просто ничтожество, его надо смести немедленно. Вот. Пока вы никого не бьете, вас полиция не тронет. Ну, будут какие-то единичные задержания, но правда. Когда в прошлом году происходила делимитация границы, оппозиционеры просто перегородили трассу в Тбилиси, вот, на узком участке, они перекрыли главную дорогу страны и не пускали машины. То есть я сам видел, как машина останавливается, люди переходят там в другую машину через их вот так называемое КПП. Да? В Армении можно, в Азербайджане нельзя. И тем не менее, все-таки азербайджанское общественное мнение, оно склоняется к такому вот больше правому, разумеется, полюсу, что СМИ, например, там выступают более воинственно, чем Ильхам Алиев. То есть нельзя быть более миролюбивым, чем Ильхам Алиев. Жестче можно. Это была вполне осознанная стратегия, конечно, азербайджанского государства. То есть чтобы добиться цели, чтобы вернуть Карабах, нужно было вот воспитать в обществе запрос на Карабах. То есть нужно было его сохранять. Он, конечно же, был. То есть когда у вас 500 000 человек изгнано оттуда, то это люди очень консервативные, это люди очень привязанные к земле, чего, кстати, наверное, многие люди европейского мышления не поймут, Ну вот надо просто признать, что у этих людей действительно есть потребность приезжать в родное село периодически. Им очень важно, чтобы его действительно вернули. Но могло же возникнуть так, что, например, бакинская публика была бы совсем другим взглядом. То есть чтобы они там, ой, да что там, господи, оно нам надо. Вот. А нет, то есть планомерно общество воспитывалось в том духе, что мы обязательно, это наш долг, мы обязательно должны это вернуть. Вот. Ну и сейчас тоже. Сейчас запросто можно увидеть в государственном СМИ что-то вроде: если у Армении не хватит денег заплатить нам компенсации, мы должны взять территориями. Простая, как 2 копейки, такая логика. То есть око за око, зуб за зуб, вот это вот все. Это типа вечные законы мироздания, проигравший должен каяться, горе побежденным. То есть как когда Азербайджан пытался вернуть Карабах, они говорили, что на нашей стороне международное право. Когда они добились этого, и в принципе международное право действительно на их стороне, то они начинают притягивать сюда какие-то законы, не знаю, законы Ветхого Завета, там вот римские афоризмы, не очень понятные, но вот и сложно, ну как, конечно, в какой-то степени это пропаганда, но она определенно действует на людей, то есть когда пытаюсь разговаривать, они правда говорят, что да, знаешь, нам кажется, что ну, не окончательная победа, это не окончательный разгром, разгром должен быть вот прям до конца, чтобы мы были уверены. Некоторые называют вообще какие-то страшные вещи, что додавить Армению, чтобы там осталось 300 тысяч человек. Вот. Ну, типа, чтобы все от бедности разъехались, кто куда, вот. И чтобы там вот их вообще и не было, чтобы они не были политическим фактором. Потому что на самом деле это же очень важно, да, то есть до определенного масштаба вы являетесь политическим фактором, а после определенного масштаба вы просто, ну, не знаю, строчка в статистике. Вот. Они хотят, чтобы не было такого политического фактора. В Армении же, ну, есть разные точки зрения. Конечно, есть очень травмированные люди из самого Карабаха. Кто-то из них говорит, мы должны вернуться, мы вернемся любой ценой. Но, опять же, не знаю, в какой степени это такая вот самотерапия. Я это говорю, чтобы мне было спокойнее. В какой степени действительно люди на это готовы. Многие просто апатичны, подавлены. Кстати, когда был исход из Карабаха в 23-м году, было подозрение, что эти люди придут в Ереван и устроят революцию, что вот они настолько ненавидят Пашиняна. Но вот уже прошло несколько лет, мы видим, они абсолютно не способны на какое-то политическое действие, потому что они занимаются своей жизнью. Их можно понять, да, то есть они занимаются выживанием банальным, у них ничего нет. У значительной части они живут очень бедно, получают какие-то крошечные пособия, которые, опять же, оспариваются. Вот сейчас прямо идет пересмотр этих льгот, выплат. Они вынуждены снимать жилье. Значительная часть из них, у кого-то было жилье на территории Армении, но многие прямо вынуждены его снимать, причем снимать не в Ереване, а где-нибудь в регионах. И это очень депрессивная жизнь. И действительно, никакой вот карабахской партии в армянской политике снова не появилось. Они не стали политическим фактором. Вот. Желание мира есть, но это мир такой, вот, чтобы от нас отстали, чтобы нас не трогали. Давайте сделаем что-нибудь, Пашинян говорит, давайте вот сделаем все, что от нас хотят, чтобы нас перестали трогать. Ему возражают, что вот ягненок не может договориться с волком, что вас все равно съедят. Ну и Баку при всей его информационной политике действительно скорее подогревает вот эти алармистские настроения. Ну, я не понимаю, зачем публично в СМИ говорить постоянно о Зангезуре, это вот Сюникская область Армении, зачем говорить о том, что Армения — это историческая территория Азербайджана, зачем так много будировать эту тему? Видимо, действительно, для них подписание мирного договора не является целью. Целью является максимальное додавливание противника. То есть вот пока давится, надо давить. Они пока не дошли до предела того, чего они могут добиться, поэтому это надо делать. Конечно, это надо делать не военным путем. В принципе, Алиев, конечно, не хочет оказаться в одном ряду с Путиным, Лукашенко, да, то есть все-таки нарушение территориальной целостности другого государства, это, ну, мы видим, каким последствиям это ведет, да, к серьезным санкциям, ничего хорошего в этом нет. Но это можно, тем не менее, давить можно и другими средствами, чтобы вот как-то не прикопаешься, да. И вот он это делает. Вот есть община Западного Азербайджана, она называется община Западного Азербайджана. Западный Азербайджан — это территория Армении. То есть это вот то место, где жили азербайджанцы когда-то, но они были в 80-е оттуда изгнаны. Алиев говорит, вы должны вернуться. И у них есть офис, у них есть телеканал. Вот они, значит, продвигают свою политическую линию. Но когда надо, можно всегда сказать, знаете, это общественная организация. Мы здесь при чем? Это такие крючки, на которые, вот, с которых всегда можно все снять. Ну вот пока оно висит подвешено. Это серьезный стресс. То есть Армения всегда должна, в логике Азербайджана, всегда должна ощущать вот этот вот Демир Юмрук, это по-азербайджански железный кулак. А железный кулак — это какой-то фетиш. То есть, потому что в одном из городов Азербайджана поставили вот прям памятник железному кулаку. Там вот прям вот стоит вот такой вот кулак. Вот этот кулак, он должен всегда нависать над Арменией в азербайджанской логике.
А как при этом выглядит запрос мирных граждан? Кажется, за столько лет, простите за этот шаблон, усталость от войны выросла до предела, и стремление к миру с обеих сторон — это единственная потребность. Но что должно произойти, чтобы эта потребность сформировалась как запрос?
Для этого должно быть высокое человеческое развитие, то есть индекс человеческого развития — это демократические свободы, образование, все вот это. Этого, прямо скажем, с двух сторон не хватает по объективным признакам, потому что это, ну, очень-очень небогатые государства. Достаточно удобно для политиков. В Армении это вот при прежних властях преимущественно было, в Азербайджане это продолжается. Ну вот объяснять все проблемы вот этим вот вечным военным противостоянием. В Азербайджане очень тоненький голос есть вот такой вот, не знаю, прогрессивной публики, которая собирается в бакинском кафе, там, кофе-мофе, он называется. Вот, не знаю, вот есть этот клуб «Новый Зион», который Равшан Аскеров поддерживает. Вот об этом он рассказывал в интервью у Дудя. Вот, там тоже там интеллектуальные лекции, все дела, вот такая вот хипстерская публика. Да, в их среде можно услышать такую точку зрения, что «а это точно...» Это точно вот то, чего нам обещали. То есть об этом говорили как об национальной идее, а что-то вот я сейчас не вижу, чтобы я стал сильно счастливее. То есть счастье-то где? Вот. Да, такое есть, такое может звучать, но все-таки, во-первых, это государство в каких-то вопросах жестче, чем российское, в каких-то меньше, но в целом это ну такой вот вполне себе авторитарный режим, в котором как бы инициатива не поощряется, поэтому все будет вот уложено. Причем это и государство небольшое, и вот этих вот пропагандистских каналов мало. И вот они все это вещают. Это все в очень маленьком спектре происходит, но это вот, не знаю, просто как под лупой на это смотришь, но это происходит. То есть, да, действительно, население вот вкармливают эти идеи, что противостоять нужно всегда, противостоять нужно до конца. Как бы почему? Ну вот потому что мы правы. Разумеется, постоянно идут отсылки к истории. Азербайджанская история о том, как одни враги сменяли других, и все всегда были за армян, и Россия всегда поддерживала армян на самом-то деле. То есть многие удивились, да, когда вот произошел самолетный кризис, что на самом деле азербайджанское общество, оно в достаточной степени и антироссийское тоже. Оно антироссийское очень искренне. Это такой долгий накопительный эффект. И вот как бы главные отрицательные фигуры — это есть и Грибоедов, который, как считается, переселил армян на Кавказ. Страшная, абсолютно страшная ненависть к Горбачеву. То есть, когда Горбачев умер, заголовки были вот просто «Смерть палача азербайджанского народа». Вот. То есть, это не какое-то сложное отношение к Горбачеву. Был ли он прав здесь, был ли он прав там, а там просто вот палач умер, хорошо. Такое, потому что народ чувствует себя действительно униженным, и эта униженность, она, ну, как мне кажется, действительно рекультивируется. То есть, очень важно, чтобы эта эмоция сохранялась для Азербайджана, потому что именно она позволяет вот совершать все эти действия. Это как бы так и есть. И причем, ну не знаю, это был такой, знаете, конфиденциальный разговор, но в целом мне подтверждали, что беженцев из Карабаха селили вот буквально вдоль линии соприкосновения. То есть, например, там вы приехали из одного села Агдамского района, которое захвачено армянами, вот, в другое, которое не захвачено армянами, но вот буквально находится, не знаю, в 5 километрах от него. Спрашивается, зачем? Почему их не переселить вглубь страны, где безопасно? Потому что здесь при каждом возобновлении конфликта, которых было очень много, то есть миномет обязательно прилетит. Ну, то есть если вы живете вдоль линии столкновения, то с гарантией, да, вы все равно будете находиться в опасности. Зачем? Ну вот именно затем. Затем, чтобы вы не забывали, кто вы и откуда, чтобы вы не сильно прикипали к новому месту, чтобы за счет вас государство могло проводить вот эту свою политику. И нельзя сказать, что это не имеет оснований. Разумеется, изгнание 500 000 людей как бы, из своих городов и сел, разрушение этих городов и сел — это страшное преступление. Но когда, вот, чтобы отомстить им, говорят, нужно нам, не знаю, Армению уничтожить, там, захватить пол Армении, ну нет, тоже нет. И это, видите, это растянуто на годы, на десятилетия. Многие забыли, ну как, особенно внешние наблюдатели, когда начинают погружаться, они не учитывают весь контекст, да, что происходило. Однако, ну, тут уже правда. Страшная ненависть двух сторон, страшная несправедливость сторон друг к другу. Как это остановить? Действительно, только годами охлаждения, которых вот пока мы, к сожалению, не видим.
Кирилл, а правильно ли я вас понимаю, что мир достижим не быстро, даже если он будет подписан?
Ну, безусловно. У нас как бы есть позитивные примеры, наверное, на них можно ориентироваться, балканских стран, которые все-таки открыли границы друг для друга. Да, сейчас мы не особенно задумываемся о том, что, не знаю, между Хорватией и Сербией шла страшная война, или Сербией и Боснией, да. В принципе, ездить можно, но там и конфликт был на самом деле достаточно ограничен по времени. Вот, это все-таки их смешанность, очень большая смешанность, их очень большая родственность, она позволила им как бы не доводить это дело до такого. А здесь как бы категорическое противостояние, и с двух сторон есть вполне люди, которые совершенно искренне говорят, что нет, никакого мира быть не может. В Армении я тоже слышу и много читаю откровенно отвратительных вещей, с которыми я не могу соглашаться. Там, не должно быть ни дня без войны с турком. Вот. Это цитата одного из армянских деятелей там, начала 20 века. Вот. Распространяются кровожадные истории прошлого, которые абсолютно невозможно как-то проверить, но я понимаю, что они, конечно же, влияют на умы. Вот. Ну, понимаете, вот женщина пишет в Фейсбуке, что «А вы знаете, у нас вот были такие случаи, что азербайджанцы сидели и играли в карты на жизнь армянина. И вот и эти убийства потом не расследовались». Вот это вот сейчас вбрасывается, да? Что, кто-то разбираться пойдет, что оно там действительно было в 87-м году? Нет, никто, просто это закрепится в память. Азербайджанцы, там, армяне не ели в азербайджанских домах, потому что узнали, что их могут отравить. И это было всегда, и это в советское время. Вот. Это на самом деле подхлёстывает, конечно же, ненависть. Этого очень много. И я не верю, что вот просто можно предложить, значит, дорогу, типа, делайте бизнес, пацаны. Ну нет, ну это так просто это не работает. Для этого должны пройти годы, действительно. И бизнес-то они будут делать. Они придумают, как его сделать. Но сначала пусть они... Может, они сначала его через территорию Грузии будут делать? Вот давайте построим на территории Грузии какой-нибудь там армяно-азербайджанский торговый дом, пусть там делают бизнес. А вот через эту границу, ну не надо. Ну не надо, ну потому что, ну правда, кто ее будет пересекать, на какой-нибудь заправке будет конфликт, будет какой-нибудь ДТП, и во время ДТП разговор будет не о том, кто нарушил правила дорожного движения, да? Будет совсем другой разговор. А зачем это нужно? Непонятно. Поэтому, да, это очень так, очень печально, и хочется верить, что дадут такие, как бы стороны сами дадут себе эту паузу, эта пауза должна быть длительной. Хотя Азербайджан, как максималист, не хочет вообще делать эту паузу. Вот они говорят, давайте сразу Зангезурский коридор, он не будет вообще под контролем Армении, это будет просто вот как такой вот мост через вашу территорию. Ну, не хватает даже понимания, что нужно сделать, чтобы действительно все успокоилось. Вот какой-то список, вот чек-лист, да, который сделаешь, и все. То есть ощущение, что мы, знаете, как это есть, поверье, что где радуга касается земли, там зарыт клад. Но по факту же нельзя найти конец радуги, потому что это атмосферное явление, которое, когда к нему приближаешься, оно рассеивается. Вот. У меня есть ощущение, что мы вообще ищем конец радуги. Вот. Или, не знаю, или пытаемся догнать горизонт.
Это был подкаст Сапере Ауде. Вы можете слушать нас на YouTube. И в этом случае подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Так о подкасте узнает больше людей. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!